Глава 16. Казалось, воздух вокруг вибрирует от угрозы, но появление Эркюля Пуаро разрядило напряжение. «Чайник кипит?» — спросил он у Роули. Тот ответил тяжеловесно, почти тупо. «Да, кипит. Тогда, может быть, вы приготовите кофе? Или чай, если это проще?» Роули повиновался как автомат. Эркюль Пуаро достал из кармана большой чистый носовой платок, намочил его в холодной воде, отжал и подошел к Лин. «Вот, мадемуазель, обмотайте им горло. Вот так. У меня есть булавка. Вот, это сразу же облегчит боль». Лин поблагодарила его хриплым шепотом. Кухня в Лонг-Уиллоус, суетящийся вокруг нее Пуаро, все это казалось ей каким-то кошмаром. Она чувствовала себя ужасно. Горло сильно болело. Женщина с трудом встала на ноги, и Пуаро мягко довел ее до стула и посадил. «Вот так», — сказал он и бросил через плечо. «Кофе готов?»
«Готов»,
— ответил Роули. Он принес кофе. Пуаро налил его в чашку и отнес ее Лин.
«Послушайте», — сказал Роули, — «мне кажется, вы не понимаете. Я пытался задушить Лин».
Раздраженно прищелкнул языком Пуаро. Казалось, он упрекает Роули за проявление дурного вкуса.
«На моей совести две смерти», — сказал фермер. «Ее смерть стала бы третьей, если бы не появились вы».
«Давайте выпьем кофе», — сказал Пуаро, — «и не будем говорить о смерти. Это вредно для мадемуазель Лин».
«Боже мой!» —
воскликнул Роули и изумленно уставился на Пуаро. Лин с трудом глотала кофе. Он был горячий и крепкий. Вскоре она почувствовала, что горло болит меньше, а кофе начал возвращать ей силы.
«Вот теперь лучше, да?» — спросил Пуаро.
Она кивнула.
«Теперь мы можем поговорить», — сказал Пуаро. «В действительности же я имею в виду, что говорить буду я».
«Как много вам известно?» — тяжело спросил Роули. «Вы знаете, что я убил Чарльза Трентона?»
«Да», — ответил Пуаро. «Я уже некоторое время это знаю».
Дверь распахнулась. Вошел Дэвид Хантер.
«Лин!» — закричал он. «Ты мне не сказала!»
Замолчал озадаченный, переводя взгляд с одного на другого. «Что с твоим горлом?»
«Еще чашку!»
— велел Пуаро. Роули достал чашку из буфета. Пуаро взял ее, наполнил кофе и вручил Дэвиду. Бельгиец снова управлял ситуацией.
«Садитесь», — сказал он Дэвиду. «Мы будем сидеть здесь, пить кофе, а вы все трое будете слушать Эркюля Пуаро, который прочтет вам лекцию о преступлении».
Казалось, они все оказались во власти этого абсурдного человечка с большими усами. Они сидели там. Роули — убийца, она — его жертва, Дэвид — мужчина, который ее любит. Все держали в руках чашки с кофе и слушали этого маленького бельгийца, который каким-то странным образом подчинил их себе.
«Что порождает преступление?»
— задал риторический вопрос Эркюль Пуаро.
«Вот в чем вопрос. Какой для этого нужен стимул? Какая нужна врожденная предрасположенность? Каждый ли способен совершить преступление? Какое-нибудь преступление? И что происходит?»
Этот вопрос я задавал себе с самого начала. «Что происходит, когда люди, которых защищали от реальной жизни, от ее атак и разрушений, внезапно лишаются этой защиты? Вы понимаете, я говорю о Клоудах. Здесь только один член семьи Клоудов, поэтому я могу говорить совершенно свободно. С самого начала эта проблема меня завораживала. Есть целая семья, которую обстоятельства лишили возможности стоять на собственных ногах, несмотря на то, что каждый член семьи вел свою жизнь и имел профессию, но в действительности они никогда не выходили из тени благожелательного покровительства. Им нечего было бояться. Они жили в безопасности, но в безопасности неестественной и искусственной. Гордон Клоуд всегда стоял у них за спиной. Я хочу сказать вам вот что. Невозможно сказать, какой у человека характер, пока не наступит время испытаний. К большинству из нас это время испытаний приходит в начале жизни. Человек довольно рано сталкивается с необходимостью стоять на своих собственных ногах, бороться с опасностями и трудностями,
и выбирать свою собственную линию поведения, чтобы справиться с ними. Это может быть прямой путь, а может быть и кривая дорожка. В любом случае, человек обычно рано узнает, из какого материала он сделан. Но у Клоудов не было возможности узнать свои собственные слабости до того времени, когда они внезапно лишились защиты и были вынуждены столкнуться с трудностями, совершенно не будучи к этому готовы. Одно, всего лишь одно стояло между ними и возвращением к такой защищенной жизни. Жизнь Розалин Клоуд. Я совершенно уверен, что каждый из них в какой-то момент думал, если бы Розалин умерла.
Лин содрогнулась. Пуаро помолчал, чтобы слова дошли до их сознания, потом продолжал.
Мысль о смерти, ее смерти, промелькнула в голове у каждого, я в этом уверен. Промелькнула ли также следующая мысль об убийстве? И вышла ли она в один определенный момент за пределы мысли и стала действием?
Не меняя тона, он повернулся к Роули.
— А вы думали о том, чтобы ее убить?
— Да, — ответил тот. Это было в тот день, когда она пришла на ферму. Больше никого здесь не было. Я тогда подумал, что мог бы легко убить ее. Она выглядела трогательной и очень хорошенькой, как те телята, которых я отправил на рынок. Ты видишь, какие они трогательные, но все равно отправляешь их на бойню. Меня удивляло, правда, что она не боится. Она бы испугалась, если б знала, что у меня на уме. Да, эта мысль пришла мне в голову, когда я взял у нее зажигалку, чтобы дать ей прикурить сигарету.
Полагаю, она оставила ее у вас. Вот как вы ею завладели.
Роули кивнул.
Не знаю, почему я ее не убил, с удивлением произнес он.
Я думал об этом. Можно было бы представить это как несчастный случай или как-то еще.
Это не ваш тип преступления, заметил Пуаро. Вот в чем дело. Того человека, которого вы действительно убили, вы убили в приступе ярости. И вы ведь не собирались его убивать, как мне представляется.
Боже правый, нет. Я ударил его в челюсть. Он упал назад и ударился головой о тот мраморный бордюр. Я поверить не мог, когда обнаружил, что он мертв. Тут он вдруг бросил испуганный взгляд на Пуаро.
Как вы об этом узнали? Мне кажется, — ответил сыщик, — что я довольно точно воспроизвел ваши действия. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вы пошли в гостиницу «Олень», и Беатрис Липпинкотт рассказала вам о разговоре, который она подслушала, так? Оттуда вы пошли, как и сказали, в дом вашего дяди, Джереми Клоуда, чтобы узнать его мнение, как юриста, по поводу этой ситуации. И что-то там произошло. Что-то заставило вас передумать насчет консультации с ним. Думаю, я знаю, что это было.
Вы увидели фотографию. Роули снова кивнул.
Да, она стояла на письменном столе. До меня вдруг дошло сходство. И еще я понял, почему лицо этого человека показалось мне таким знакомым. Я догадался, что Джереми и Франсис подговорили какого-то своего родственника устроить этот фокус и выманить у Розалин денег. Меня это разозлило. Я бросился назад в Олень, поднялся в пятый номер и обвинил того человека в мошенничестве. Он рассмеялся и признал это, сказав, что Дэвид Хантер как миленький придет с деньгами в тот самый вечер. Я был просто вне себя, когда осознал, что мои родственники меня надувают, как я считал. Я назвал его свиньей и врезал ему. И он упал, как я уже сказал.
Воцарилось молчание. Затем Пуаро спросил.
— А потом?
— Это из-за зажигалки, — медленно произнес Роули. Она выпала у меня из кармана. Я носил ее с собой, чтобы вернуть Розалин, когда увижу ее. Она упала на труп, и я увидел инициалы ДХ. Это была зажигалка Дэвида, а не ее. И еще после той вечеринки у тети Кэти я понял. Ну, словом, все это не важно. Мне иногда казалось, что я схожу с ума. Может, я и стал немного сумасшедшим. Сначала ушел Джонни, потом война. Я не умею объяснять, но иногда меня охватывала слепая ярость. А теперь еще Лин и этот парень. Я перетащил покойника на середину комнаты и перевернул лицом вниз. Потом взял те тяжелые каминные щипцы, ну, не буду вдаваться в подробности, затем стер отпечатки пальцев, вытер мраморный бордюр, а потом нарочно перевел стрелки на его наручных часах на 10 минут 10 и разбил их. Потом забрал его продовольственные карточки и документы. Думал, по ним можно будет установить его личность. Потом ушел. Мне казалось, что, учитывая рассказ Беатрис о подслушанном разговоре, теперь Дэвид точно попался.
«А потом, — сказал Пуаро, — вы пришли ко мне и очень искусно разыграли комедию, не так ли, попросив меня найти какого-нибудь свидетеля, который был бы знаком с Андерхеем? Мне уже было ясно, что Джереми Клоуд пересказал своим родственникам ту историю, которую рассказывал майор Портер. Почти 2 года все члены семьи лелеяли тайную надежду, что Андерхей объявится. Это желание повлияло на миссис Лайонел Клоуд во время спиритического сеанса. Неосознанно, но этот случай говорил о многом. Ну ладно, я показал свой фокус, льщу себя надеждой, что произвел на вас впечатление, но в действительности именно я и оказался полным болваном.
Да, ведь там, в гостиной майора Портера, он сказал, после того, как предложил мне сигарету, он сказал вам, вы ведь не курите. Откуда он знал, что вы не курите? Предполагалось, что он только что с вами познакомился. Каким я был глупцом. Мне следовало уже тогда понять правду, что вы с майором Портером уже обо всем договорились. Неудивительно, что он нервничал в то утро. Да, мне отвели роль болвана. Я должен был привести майора Портера для опознания тела. Но я не мог вечно оставаться болваном, нет. Теперь я уже не болван, правда? Он сердито оглядел всех и продолжил. Но затем майор Портер нарушил вашу договоренность. Он не пожелал выступить свидетелем и дать показания под присягой на суде по делу об убийстве. А обвинение против Дэвида Хантера в большей степени зависело от личности убитого. Поэтому майор Портер отказался от своей роли.
«Он написал мне, что не сможет пройти через это», — глухо произнес Роули. «Чертов глупец! Разве он не понимал, что мы зашли слишком далеко и не можем остановиться?» Я приехал, чтобы попробовать вразумить его, но опоздал. Он сказал, что скорее застрелится, чем совершит клятву преступления, если речь идет об убийстве. Входная дверь была не заперта, я поднялся наверх и нашел его. Не могу вам передать, что я почувствовал, словно стал двойным убийцей. Если бы только он подождал, если бы дал мне поговорить с ним.
— Там была записка? — спросил Пуаро. — Вы ее забрали?
Да, теперь мне уже нечего было терять. Я мог с тем же успехом пойти до конца. Записка была адресована коронеру. Там только говорилось, что он дал ложные показания на дознании. Покойный не был Робертом Андерхеем. Я унес записку и уничтожил ее. Роули ударил кулаком по столу. Это было похоже на плохой сон, на ужасный ночной кошмар. Я это начал, я и должен был продолжать. Мне нужны были деньги, чтобы получить Лин, и я хотел, чтобы Хантера повесили. А потом, я не мог этого понять, обвинение против него развалилось. Какая-то история насчет женщины, женщины, которая пришла к Ардену позднее. Какая женщина? Как могла там быть женщина и разговаривать с Арденом после его смерти?
«Женщины там не было», — сказал Пуаро.
«Но месье Пуаро», — прохрипела Лин, — «та старая дама, она ее видела, она ее слышала».
— Да, — произнес Пуаро. — Но что она видела? И что она слышала? Она видела человека в брюках и светлом пальто из твида. Она видела голову, полностью закутанную в оранжевый шарф, повязанный в виде тюрбана, лицо, покрытое косметикой и накрашенные помадой губы. Она видела это при тусклом освещении. А что она слышала? Она видела, как эта потаскушка отступила обратно в 5-й номер, а из комнаты услышала мужской голос, который произнес... «Проваливай отсюда, детка!» «Ну, так она видела мужчину и слышала мужчину!» «Но вы проявили большую изобретательность, мистер Хантер», — прибавил Пуаро, спокойно поворачиваясь к Дэвиду.
«Что вы хотите этим сказать?» — резко спросил тот.
«Теперь я расскажу историю вам. Вы пришли в Олень в 9 часов или около того. Вы пришли не убить, а заплатить. И что вы там нашли?» «Вы нашли человека, который вас шантажировал, лежащим на полу, убитым с особенной жестокостью. Вы быстро соображаете, мистер Хантер, и сразу же поняли, что вам грозит неминуемая опасность. Никто не видел, как вы вошли в гостиницу, насколько вам было известно, и вашей первой мыслью было убраться оттуда как можно скорее, сесть на поезд до Лондона в 9:20, а потом клятвенно заверять всех, что вас и близко не было в Уормсли-Вейл. Чтобы успеть на поезд, вашим единственным шансом было бежать коротким путем через поля. Но по пути вы неожиданно столкнулись с мисс Марчмонт и одновременно поняли, что не успеваете на поезд. Вы увидели дым паровоза в долине.
Она тоже, хоть вы этого и не знали, увидела этот дым, но тогда не осознала, что это означает. Вы не можете успеть на поезд. И когда вы сказали ей, что сейчас 9:15, она ничуть не усомнилась в вашем заявлении. Чтобы убедить ее, что вы успели на поезд, вы придумали очень хитроумный план. Фактически, теперь вам пришлось составить совершенно новый план, чтобы отвести от себя подозрения. Вы вернулись в Фарроубэнк, тихо вошли при помощи своего ключа и взяли шарф сестры. Вы также захватили ее губную помаду и накрасили лицо броским театральным гримом. Вы вернулись в Олень в подходящее время, сделали так, чтобы вас запомнила старая дама, которая сидела в комнате для постояльцев и о чудачествах которой судачили все в гостинице. Потом поднялись в пятый номер. Когда вы услышали, как она идет спать, вы вышли в коридор, потом поспешно снова вернулись в номер и очень громко произнесли: «Лучше тебе убраться отсюда, детка». Пуаро сделал паузу. «Очень искусный спектакль», — заметил он. «Это правда, Дэвид?» — воскликнула Лин. «Это правда?» Дэвид широко улыбнулся. «Я очень высокого мнения о себе, как об исполнителе женских ролей. Господи, видели бы вы физиономию этой старой горгоны. Но как ты мог быть здесь в 10 часов и все-таки позвонить мне из Лондона в 11?» — недоуменно спросила Лин. Дэвид Хантер поклонился сыщику. «Все объяснения дает Эркюль Пуаро», — ответил он. «Этот человек знает все. Как я это сделал?» «Очень просто», — сказал бельгиец. «Вы позвонили сестре в квартиру из уличного автомата и дали ей определенные точные инструкции. Ровно в 11:04 она заказала разговор с Уормсли Вейл, дом 34. Когда мисс Марчмонт подошла к телефону, оператор проверил номер, потом без сомнения сказал: «Вас вызывает Лондон» или «Лондон, говорите» или что-то в этом роде. Лин кивнула. Тогда Розалин Клоуд повесила трубку. «Вы», — Пуаро повернулся к Дэвиду, тщательно отмерив время, набрали номер 34, дождались ответа, нажали кнопку, сказали: «Вас вызывает Лондон», слегка изменив голос. А потом начали разговор. Задержка на минуту или две — обычное дело в наше время, и мисс Марчмонт подумала только, что вас разъединили. Лин тихо произнесла: «Так ты для этого мне позвонил, Дэвид?» Что-то в ее голосе, хоть он и был очень тихим, заставило Хантера быстро взглянуть на нее. Он повернулся к Пуаро и поднял руки, жестом признавая свое поражение. «Нет сомнений, вы действительно все знаете. По правде говоря, я смертельно перепугался. Мне надо было что-то придумать. После звонка Лин я прошел пешком 6 миль до Десселби и рано утром уехал в Лондон на молочном фургоне. Проскользнул в квартиру как раз вовремя, успел смять постельное белье и позавтракать с Розалин. Мне и в голову не пришло, что полицейские подумают, будто это сделала она. И, разумеется, я понятия не имел, кто же его убил. Я просто не мог себе представить, кому могло понадобиться его убивать. Совершенно ни у кого не было мотива, насколько я мог сообразить, кроме меня самого и Розалин». «Это и представляло огромную трудность», — объяснил Пуаро. «Мотив? У вас и у вашей сестры был мотив для убийства Ардена. Все члены семьи Клоуд имели мотив для убийства Розалин». Дэвид резко спросил: «Значит, ее убили? Это не было самоубийством?» «Нет. Это было тщательно продуманное заранее убийство. Бром заменили морфием в одном из ее снотворных порошков, в том, который лежал почти на дне коробочки». «В порошке?» — Дэвид нахмурился. «Вы же не... Вы не можете подозревать Лайонела Клоуда». «О, нет», — ответил Пуаро. «Видите ли, практически любой член семьи Клоудов имел возможность заменить порошок морфием. Тетушка Кэтти могла что-то сделать с порошками до того, как их унесли из кабинета. Роули заходил в Фарроубэнк с маслом и яйцами для Розалин. Миссис Марчмонт приходила туда, как и миссис Джерми Клоуд. Даже Лин Марчмонт приходила, и у каждого из них был мотив». «У Лин не было мотива», — крикнул Дэвид. «У всех нас был мотив», — возразила Лин. «Вы это хотите сказать?» «Да», — подтвердил Пуаро. «Вот почему это дело было таким сложным. Дэвид Хантер и Розалин Клоуд имели мотив для убийства Ардена. Но они его не убивали. Все Клоуды имели мотив для убийства Розалин Клоуд, и все же никто из вас не убивал ее. В этом деле всегда все было шиворот на выворот. Розалин Клоуд убил человек, который больше всех терял от ее смерти». Он слегка повернул голову. «Вы ее убили, мистер Хантер». «Я?» — вскричал Дэвид.
Ради бога, зачем мне было убивать мою собственную сестру?
Вы убили ее потому, что она не была вашей сестрой. Розалин Клоуд погибла во время бомбежки в Лондоне 2 года назад. Та женщина, которую вы убили, была юной горничной из Ирландии, Эйлин Корриган, чью фотографию я получил сегодня из Ирландии.
С этими словами он достал из кармана снимок. С быстротой молнии Дэвид выхватил его у него из руки, рванулся к двери, одним прыжком вылетел из комнаты, захлопнул за собой дверь и исчез. Взревев от ярости, Роули опрометью бросился вслед за ним. Пуаро и Лин остались одни.
«Это неправда! Это не может быть правдой!» — закричала женщина.
«Нет, это правда. Однажды вы поняли половину правды, когда вам почудилось, что Дэвид ей не брат. Поверните это в другую сторону, и все встанет на свои места. Эта Розалин была католичкой. Жена Андерхея не была католичкой. Ее мучила совесть, но она была безгранично предана Дэвиду. Представьте себе его чувства в ту ночь воздушного налета. Сестра убита, Гордон Клоуд умирает, и вся эта новая, легкая, богатая жизнь отнята у него. И тут он видит девушку почти того же возраста, единственную уцелевшую, кроме него самого, оглушенную взрывом, лежащую без сознания. Несомненно, он уже сделал ее своей любовницей и не сомневался, что может заставить ее делать все, что он захочет. Он умел обращаться с женщинами, — сухо прибавил Пуаро, не глядя на Лин, которая покраснела. Он воспользовался удобным случаем, ухватился за шанс, подаренный судьбой. Он опознал ее как свою сестру. Она пришла в себя и увидела его рядом со своей постелью. Он уговорил ее, упросив взять на себя эту роль. Но вообразите их испуг, когда пришло первое письмо от шантажиста. Я все время задавал себе вопрос, неужели Хантер из тех людей, которые так легко позволяют себя шантажировать? Еще казалось, что он не уверен, действительно ли шантажист — это сам Андерхей. Но откуда такая неуверенность? Розалин Клоуд могла сразу же сказать ему, муж это ее или нет. Зачем поспешно отправлять ее в Лондон до того, как у нее появилась хоть какая-то возможность взглянуть на этого человека? Потому что причина могла быть только одна. Потому что он не мог рисковать и позволить этому человеку увидеть ее. Если этот человек действительно Андерхей, он не должен был узнать, что Розалин Клоуд вовсе не Розалин Клоуд. Нет, был только один выход. Заплатить достаточно денег, чтобы шантажист молчал, а потом сбежать, уехать в Америку. А затем, неожиданно, незнакомца-шантажиста убивают, и майор Портер опознает его как Андерхея. Никогда еще в своей жизни Дэвид Хантер не попадал в такое трудное положение. Что еще хуже, сама девушка начала сдавать. Совесть мучила ее все больше, у нее появились признаки нервного срыва. Рано или поздно она признается, выдаст их, подведет его под уголовное преследование. Более того, Хантера все больше раздражают ее любовные притязания. Он влюбился в вас, поэтому и решил выйти из игры. Эйлин должна умереть. Он заменил морфием один из порошков, выписанных ей доктором Клоудом, настаивая, чтобы она принимала их каждый вечер и внушая ей страх перед членами семьи Клоудов. Дэвида Хантера никто не заподозрит, так как смерть сестры означает, что ее деньги переходят обратно к Клоудам. Это была его козырная карта — отсутствие мотива. Как я вам говорил, в этом деле всегда все было шиворот на выворот. Открылась дверь, и вошел суперинтендант Спенс. «Ну что?» — быстро спросил Пуаро.
«Все в порядке», — ответил Спенс.
«Мы его взяли».
«Он что-нибудь сказал?» — спросила Лин.
Сказал, что здорово повеселился.
«Странно», — прибавил суперинтендант.
«Как они всегда бывают разговорчивы в неподходящий момент».
«Мы его предупредили, конечно, но он ответил, «Бросьте, приятель, я азартный игрок, но я знаю, когда игре конец».
Пуаро пробормотал. «В делах людей бывает миг прилива. Он мчит их, к счастью, если не упущен. Да, волны прилива подхватывают нас, но потом наступает отлив». И он может унести в открытое море.